Издательство «Эксмо» представляет «Русский стиль выживания. Как остаться в живых одному в лесу». Автор – Михаил Диденко. Читает – Максим Гамаюнов. Введение. Русский стиль выживания отличается от западного подхода тем, что человек надеется не на приборы и аксессуары, а на себя, свои навыки и смекалку. По этому методу человек не отгораживается от природы палатками, раскладушками с тентом, примусами и термическими грелками, а наоборот, старается слиться с природой, раствориться в ней, снова стать ее частью. На это есть причины. Во-первых, любой прибор может поломаться, и если ты не умеешь сделать удочку, кружку и нож из ничего, из подручных средств, из буквально того, что валяется под ногами, ты обречен. А можешь наловить рыбу без сетей, зажечь огонь без спичек, напилить дрова без пилы? Если ты знаешь и умеешь все это, то тем более ты отлично справишься, имея снаряжение. Если не знаешь, то слушай дальше. Во-вторых, если ты настороженно относишься к природе, такой настрой тоже может сыграть злую шутку. Отношение к лесу как к чему-то темному и зловещему, какому-то источнику опасности, будет держать тебя в напряжении и незаметно подтачивать твои силы. По крайней мере, ты будешь тратить энергию на это напряжение, сам того не зная. Если же ты считаешь лес учителем и любишь его, сама природа будет идти тебе навстречу. Ты будешь слышать разговоры деревьев, ветерок будет приветствовать тебя. Грибы не станут от тебя прятаться, и птицы будут делиться с тобой радостью бытия в своих песнях. В-третьих, этот метод, по сути, воинская подготовка. В древности подростков специально отправляли в лес или горы одних, чтобы они могли закалить свой дух, научиться использовать все свои ресурсы, выйдя на острую грань выживания. Этот метод берет начало в поистине доисторических практиках. Есть версия, что они берут начало еще в эпохе палеолита, эпохе камня, до металла. Именно в эту эпоху зародились боевые и целительские навыки, которые постепенно исчезли в новую эпоху неолита, оставшись в основном в труднодоступных местах Земли – Китай, Тибет. Но и в России есть целые регионы, где знание сохранилось с первобытных глубин. Это тайга и тундра, и местные жители – эвенки, ханты, чукчи и другие, которые донесли свои знания до наших дней – 80-х годов 20 века, и которые живут здесь с времен палеолита, как эскимосские племена. Например, клинки северного оружия пальма изначально изготавливались из расколотых трубчатых костей крупных животных, живших еще в эпоху плейстоцена – мамонты, шерстистые носороги. Кстати, эскимосы, частично проживающие и в России, имеют в том числе гены палеантропов Денисовской пещеры, то есть денисовцев, отличающихся и от кроманьонцев, и от неандертальцев. И эта необычайно развитая воинская культура дошла до современности. В принципе, у каждого народа была высокоразвитая воинская и физическая культура. Но благодаря удаленности северных народов от цивилизации, они свою культуру смогли сохранить, а мы можем ей воспользоваться. Анализируя арктические игры и воинскую культуру народов Северо-Восточной Азии, можно задаться вопросом: а зачем вообще появился спорт? Традиционные игры и упражнения по своей пользе и разнообразию ничуть не уступают спортивным. Это и русские старообрядцы, которые ушли в тайгу от царей и которые живут здесь последние 500 лет. Это люди, по сравнению с которыми меркнут даже опытные родовые охотники, не говоря уже о туристах. И, наконец-то, последнее время спецназовцы стали использовать опыт выживания старообрядцев, обучаясь у них, иными словами, изобрели велосипед. Не стоит пугаться слова «первобытный». Наконец-то и до современных ученых стало доходить, что образ, созданный надменными творцами современного мира, косматый запуганный дикарь в шкурах, мягко говоря, не соответствует действительности. Да, квантовых микроскопов и айфонов у пращуров не было. Но отсутствие технического прогресса вовсе не говорит об отсутствии духовного поиска и мудрости. А может и наоборот, это говорит о том, что они были мудры. Они жили на воле, родами, где все были друг другу свои. Земля давала им все, что нужно для жизни. Реки полные рыбы, леса полные дичи и ягод. Они не задыхались от злости и смога в перенаселенных Вавилонах, где все друг другу чужие, где за органические продукты надо платить вдвое больше и где такие банальные для лечения вещи, как гусиный жир, это жуткий дефицит. Так что можно сказать, что это первобытный стиль, кроманьонский стиль. Также в книге затронуты партизанские рецепты времен Великой Отечественной войны. Со снабжением у них не всегда все было хорошо, а воевать, жить и лечиться было нужно. Данный метод – это нечто большее, чем курс выживания. Это воинские практики и техники для цельного развития духа и тела. Выживание здесь не самоцель, а скорее инструмент для внутреннего развития. Это действительно система, в том плане, что здесь есть методическая последовательность. Это не бессвязный набор приемов. Это опыт многих тысяч людей за десятки тысяч лет. И хотя его всегда можно восстановить на практике, лучше этого не делать, потому что придется пройти весь тысячелетний путь заново. Причем одно дело боевые навыки, а как насчет целительства? Там все намного сложнее. Выживание – это только часть воинской системы, хотя и важная и неотъемлемая часть. Но в этой книге нами было решено осветить лишь ее выживательскую грань. Такие вещи не для всех, и не надо думать, что в эпоху интернета можно узнать все обо всем. Некоторые вещи не разглашаются и не продаются. Но из-за глобализации и изменения мышления современных людей интерес к древним знаниям пропадает. А интерес к блестящей коммерческой мишуре повышается, и не хотелось бы, чтобы эти знания ушли. Учитывая обстановку в мире, хочется поделиться действительно полезными настоящими практиками, с надеждой, что они не пригодятся. В нашем обществе катастрофическое положение в области мужского воспитания, а эти методы как раз полезны для воспитания характера. Если человек заинтересуется и будет искать, он найдет и другие элементы системы. А если нет, то хватит и того, что услышит в этой книге. И так здесь освещено многое. Да и умение выживать само по себе очень сильно повышает уверенность человека, позволяя ему потом достигать жизненных высот, становиться островком, к которому тянутся другие люди. И самое смешное, что все это очень просто, но и в тот же момент трудно. Лес – это лучший учитель и гигантский бесплатный тренажер. Конечно же, все описанные практики проверены автором, его друзьями и знакомыми на своем личном опыте. И ничего, кроме пользы, они не принесли, да и не могли. Интересно, что практически любой человек, волей случая попавший в примерно такие же ситуации, получает такие же ощущения и приходит к тем же выводам. И это не случайно, потому что система основана на обобщенном опыте тысячелетий. Это книга о выживании в условиях России одного человека с минимумом, а то и отсутствием снаряжения. Это самый трудный вариант выживания. Здесь выживание является не самоцелью, а инструментом для внутреннего развития, а жизнь в лесу – медитацией. В этой книге нет теоретических описаний растений и грибов. Она максимально практична и полезна. Нам трудно сейчас, физически трудно, но мы отдыхаем душой. Смятение нас не терзает. Мы уверены, что рано или поздно, но найдем выход из леса. Мы даже подготовлены морально к тому, что это может случиться не скоро. Зато здесь мы испытываем чудесное, уже позабытое чувство. Мы часть всего, что вокруг. Леонид Репин. Затерявшиеся в тайге.